Блаженні нищі духом, яко тіхі царство небесное. Блаженні плачущі, яко ті утішаться. Блаженні кротці, яко ті наслідять землю. Блаженні алчущі, жаждущі правди, яко ті наситяться. Блаженні милостиві, яко ті помиловані буду. Блаженні чисті серцем, яко ті Бога узрят.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую беседу из цикла «Толкование на Святое Евангелие» с протоиереем Анатолием Нагорным, клириком храма святителя Митрофана Воронежского. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, радиослушатели.
Отец Анатолий, мы с вами начинаем такой цикл передач, который касается очень важной, можно сказать, важнейшей темы – это толкование на Священное Писание. Хотелось бы, чтобы в своем таком вступительном слове вы сказали, почему так важно нам обращаться к Священному Писанию очень глубоко, изучать его. И хочется сразу сказать, что здесь нет такого автоматизма и такого, то, что принято в сектах. Вот мы знаем, их часто ставят в пример, вот как они, мол, знают Священное Писание, хотя, в общем-то, это, можно сказать, воры, укравшие не свое. Но они часто натасканы на содержание. Вот это о чем и говорит, что можно знать внешнюю канву, имеющие уши и не слышать, имеющие глаза и не видеть, потому что в результате этого знания они не приходят к истинному Богу Иисусу Христу. Но в то же время есть и живой упрек к нам, христианам. Мы обязаны, не то что обязаны, это один из источников благодати, Священное Писание, и мы прибегать должны всю жизнь и как по компасу выверять свою жизнь по Евангелию. Собственно, я уже начинаю отвечать на этот вопрос, но лучше, чтобы это сделали вы, как священнослужитель и человек, который всерьез этим занимается уже давно.
Да, Евангелие нужно изучать. Евангелие – это книга богообщения. И в тех малых евангельских историях сокрыт очень глубокий смысл. И Господь открывает этот смысл тем, кто прилежно изучает Евангелие. Евангелие – это не набор каких-то принципов, не набор каких-то правил. Евангелие дает нам возможность обрести то душевное и то духовное состояние, в котором мы можем исполнить евангельские заповеди. Поэтому это не просто знание, а это изменение состояния души. И изучение Евангелия, естественно, связано с теми нравственными и духовными заповедями, принципами, которые дают нам святые отцы. И вот как они связаны с Евангелиями, как они вытекают из Евангелия, вот это тоже нам важно понимать. Понимать для того, чтобы иметь возможность их исполнять. Потому что просто вот знание евангельских заповедей, простое знание, не дает нам силы их исполнить. Нам нужно обрести то духовное и душевное состояние, в котором мы можем их исполнить. И, конечно, вот только постепенно, вникая в Евангелие, его читая, вот посещая Святую Землю, читая святых отцов, мы можем постепенно вот менять свое душевное состояние, обретать ту духовную поддержку, которая нам необходима для исполнения заповедей.
И, конечно же, участие в богослужении. На каждом богослужении звучит Священное Евангелие, и каждый раз открываются новые пласты и духовные смыслы. То есть живое участие в таинствах и в службе – это одно из условий, при которых ты сможешь действительно его воспринимать. И это не будет схоластично. И вот так вот поверхностно, как вот уже недавно, как я сказала по поводу сектантов. Но с нас, христиан, особый спрос, и главное, что и судить нас будут по Евангелию, как известно. Это уже такая планка очень высокая, и как это не громко звучит, но об этом тоже надо помнить.
Да, протестанты понимают это рационально, как, в общем-то, набор таких принципов, нравственных принципов, которым мы должны подчинять свою жизнь. Ну, конечно же, мы понимаем здесь гораздо более глубоко. И вот только по мере нашего духовного возрастания, читая Евангелие, мы погружаемся вот в евангельскую историю, и вместе с тем мы совершаем свое духовное возрастание.
Мы еще знаем о том, какие страшные вещи происходят на Западе. Об этом целые сюжеты были сняты, о том, как происходит фальсификация сейчас не только истории, а именно текстов Священного Писания. То есть в других церквях переписывают тексты, вносят другие смыслы. И получается не просто кощунство, а просто искажение. И тогда уже вообще речь идет совершенно о другом. И это не Бог, о чем там говорится. И подстраиваться под вот эти толерантные, в кавычках, вещи, которые сейчас Запад навязывает всему миру, что вообще является абсолютным кощунством. Поэтому нам так важно знать и сохранить Слово Божие в его первозданном виде, неискаженном.
Да, вот появляются разные переводы, появляются разные толкования. И, конечно, как правило, они, в общем-то, такого вот духа, который для нас неприемлем. Толкование Евангелия очень сложно. Если даже мы читаем святых отцов, то об одном и том же евангельском отрывке святые отцы как бы говорят по-разному. То есть как бы обращают свое внимание на разные стороны вот этого евангельского случая. И, может быть, даже на первый взгляд показаться, что они противоречат друг другу. Но в действительности по духу они, в общем-то, родственны. Но вот по тому, какую сторону события они рассматривают, насколько глубоко они проникают в суть евангельской истории, да, они, конечно, разные. И это нужно тоже учитывать.
Да, это очень важно, чтобы не своим умом просто вот пытаться вникнуть, а опираться все-таки на святоотеческое учение. Это так же важно, как вот в церкви предание церковное, так же важно святоотеческое учение. Если говорить для обычных мирян, то советуют одним из самых таких доступных, простых толкований, это у священномученика Василия Кинешемского, ну, близкого нам по времени, и в изложении достаточно таком очень приемлемом и не таком, допустим, сложном, как у нашего великого святого Иоанна Златоуста, что тоже никак не отменяет, а наоборот, это некая другая ступень изучения Иоанна Златоуста. Или вот Феофилакт Болгарский, тоже распространенное такое часто употребляемое толкование. Или вот Иванова. Но это такие навскидку, что приходят в голову. А что бы вы еще посоветовали для наших радиослушателей? На что можно опираться, чтобы углубиться в Священное Писание?
Конечно, очень полезно читать Феофана Затворника. У него очень много таких вот глубоких мыслей, которые приоткрывают суть евангельских событий. Полезно также читать толковую Библию Лопухина. Вот для того, чтобы правильно понимать, нужно знать историческую обстановку, но и нужно знать, в общем-то, какие-то культурологические аспекты переводов и толкований. И там дается сравнительный такой анализ разных толкований. Это тоже, в общем-то, полезно.
Батюшка, ну вот вы в своем изучении Священного Писания, вы читаете об этом даже лекции для определенного круга верующих, это свободный вход при храме святителя Митрофана, можно посетить эти беседы, это бывает по воскресеньям, вот скажите, когда?
Да, занятия нашей школы проходят по воскресеньям в 13:30 на территории храма Митрофана Воронежского.
Вторая хуторская, 40. Вот вы в своих лекциях, плюс вы еще возите часто осенью паломнические поездки на Святую Землю, где тоже наглядно, как говорит, Святая Земля, это тоже еще одно Евангелие уже вживую, там все это происходило, и там вы тоже паломникам читаете тоже в своем роде такие небольшие лекции с толкованиями на евангельские тексты. Скажите, вы на что больше опираетесь, на каких авторов святоотеческих?
в большей степени мы опираемся на толкование Иоанна Златоуста и на толкование Феофана Затворника.
То есть у вас, конечно, это уже не первая ступень, вот как я говорила о священномученике Василии Кинешемском, а более углубленная уже для людей более подготовленных. И сегодня мы будем говорить, начиная наш цикл, об одном из отрывков Священного Писания Евангелия, как раз вот опираясь на вот такие толкования. Сам принцип у нас будет такой, учитывая, что главы, они разные по объему, скажем так. То есть будут выбираться какие-то такие узловые важные события, о которых вы будете говорить.
Да, вот очень важно нам понимать евангельские события, важнейшие евангельские события, которым посвящены воскресные чтения. Обычно так бывает, что вот важнейшее выносится на воскресные евангельские чтения. Безусловно, очень трудно глубоко понимать все Евангелие. Но вот какие-то основные евангельские истории, которые для нас важны для понимания, для нашего спасения, ну вот мы попытаемся их толковать.
Да, мы не будем брать привязку непосредственно вот по дням, по числам, когда читается Евангелие, у нас нет таких прямых эфиров. Но, тем не менее, поскольку это очень важно, мы будем говорить вот о таких вот узловых событиях, вынесенных как раз на воскресное чтение в таком произвольном порядке. Сегодня мы будем говорить о каком отрывке Святого Евангелия?
Сегодня будем говорить Евангелие от Луки, зачало 39, это 8 глава.
Батюшка, а вы бы не могли еще вначале сказать несколько слов таких общих о том, в чем разница Евангелий от четырех евангелистов, то есть какие задачи ставились в разное время у каждого евангелиста, если можно вкратце?
Ну, если кратко, то можно сказать так, что Евангелие от Матфея писалось под руководством апостола Петра, писалось для евреев, чтобы показать вот связь Ветхого и Нового Завета.
Для иудеев.
Да, для иудеев писалось. Евангелие от Марка писалось для римлян, для римских школ. Евангелие от Луки писалось прежде всего для греков. Вот, ну и Евангелие от Иоанна уже было написано последним, и это уже, в общем-то, духовное Евангелие.
Оно самое таинственное, да, написанное, по-моему, лет через 70 уже после первых евангелистов или больше.
Да, это евангелист Иоанн написал уже в конце жизни, когда уже была христианская церковь, когда совершались богослужения. И действительно, тогда уже он написал вот свое духовное Евангелие.
Духовное оно все, все четыре, но просто здесь больше таинственное, вот о вещах, о которых сложно говорить, даже не о событийных, а действительно о каких-то очень таких сложных духовных и проявлениях божественной силы Господа, и вообще вот той стороны духовно-мистической, которая невидима была вот для окружающего мира в то время. А он уже об этом мог говорить по прошествии времени.
Да, там молитвы об апостолах, общение со своими учениками. Там же вот Господь предсказывает судьбу Петру и говорит про Иоанна. Там, конечно, вот это наиболее духовное Евангелие.
Но сегодня мы говорим об отрывке из 8 главы от евангелиста Луки.
Да, вот 39-е зачало Евангелия от Луки. «Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил Его войти к Нему в дом, потому что у Него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же Он шел, народ теснил Его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь: „Кто прикоснулся ко мне?“» Но Иисус сказал: прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца, девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и, взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее, и она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Вот к Иисусу подходит начальник синагоги Иаир. Вот он, видимо, тоже был фарисей. Но вместе с тем что-то тронуло его сердце, проповедь Иисуса или его чудеса. И вот он подходит, пав на колени перед ним, и просит его войти и исцелить дочь. Да, он начальник синагоги, он фарисей, но вместе с тем вот в нем проснулась живая вера. Время пришествия Иисуса Христа было то время, когда вот народ жил как единое целое, каждый как бы считал себя частицей этого народа. Но постепенно все-таки пробуждалось сознание того, что каждый человек – это личность. И, как говорит Господь, милости хочу, а не жертвы. И если человек – личность, он обладает своей внутренней независимой жизнью, для него открывается возможность покаяния. И Господь ждет покаяния от человека, чтобы совершить над ним свою милость. И вот покаяние важнее жертвы. И вот такое после длительного времени закона, который обличал человека во грехе, вместе с тем вот результат существования закона – это то, что вот человек стал осознавать себя как личность. И во Христе мог бы видеть личного Бога. И поэтому ему открывалась возможность вот личной веры и возможность покаяния. И вот это мы видим на примере начальника синагоги Иаира. И вот здесь же, может быть, более глубоко показано на примере этой женщины.
Кровоточивой
женщины. Не имея веры, не имея благодати, душа расходует свои силы впустую. Вот кровотечение не останавливается. Но она вот с благоговением, со смирением, она поверила, что если только прикоснется, если хоть малая доля благодати она получит, она исцелится. И вот она подошла и прикоснулась.
Хотя по закону Ветхого Завета кровоточивая считалась как бы изгоем уже.
Она не могла этого делать.
Это дерзновение было. Это была какая-то ведущая вера. Она так... поняла, что
да,
так будет.
Вера давала ей вот такую силу и давала как бы уверенность в том, что она поступает правильно. И вот ее вера дала возможность ей иметь такое дерзновение. И вот она пришла и прикоснулась. И Христос, чтобы показать это всем, спрашивает, кто ко мне прикоснулся. Но, безусловно, Господь знал, кто. Но Он хотел это всем показать. Ему говорят, как вот народ теснит тебя, постепенно касается тебя. А как вот ты говоришь, кто прикоснулся, все касаются. Он говорит: нет, прикоснулся тот, от кого вышла моя сила. То есть, когда она прикоснулась, благодать ее посетила. И Господь на это указывает. Посетила ее благодать. И она от этого исцелилась. И вот женщина тогда, да, уже открыто исповедала, что она действительно прикоснулась. И вот Христос ей говорит: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Вот пример такого смиренного, благоговейного состояния. Состояние души, уже как бы не ветхозаветной, но новозаветной души.
Но здесь и такое дерзновение, потому что ведь действительно запрещалось прикасаться к кровоточивому. Если бы она поступила строго по закону, то она бы не исцелилась. Это вот как раз приход Христа, он дополнял, не нарушая закон, но он был выше, вот как и сказано, что «милости хочу, а не жертвы». Это проявление любви, конечно, к человеку, и вот такая личностная встреча с Богом, о чем вы только что и говорили.
Да, это вот такая глубокая благоговейная вера, дает возможность такового дерзновения – любить Бога и быть уверенным, что Бог тебя любит.
И бывают такие исключительные случаи, когда вот слово о законе и благодати, когда благодать превыше закона вот в данной ситуации. Но мы еще говорили о том, что это все случилось по ходу событий, когда Христос шел воскрешать дочь Иаира. И вот это событие с кровоточивой женщиной, а ведь в то время признаться при всех о своих болезнях, о том, что она вот так поступила, это такая смелость, ведь и осудили, и не поняли бы многие. Но это уже было неважно. И Иаир увидел вот на его глазах, случилось это исцеление, что должно было еще больше укрепить его личную веру тоже.
Да, Иаир это видел. Но вот как раз здесь к нему и приходят и говорят, что не утруждай учителя, потому что дочь твоя умерла. Видел Иаир, и, конечно же, он верил во Христа, и то, что произошло, укрепило его веру. Но вот, говорят, дочь умерла. А Господь говорит, не бойся, но только веруй, и спасена будет. Здесь как бы новое испытание для веры Иаира. Поверь, что она будет спасена. Но Иаир верит, потому и Господь идет в его дом. И вот когда пришли к дому, то, конечно, все считали, что умерла. Тогда нанимали всяких плакальщиц, которые там стенали и рыдали.
Профессиональные, да, плакальщицы.
Да. И вот когда Господь подошел, он сказал, она не умерла, но спит. И вот все над ним рассмеялись.
Кто это был? Вот эти плакальщицы, да. Очевидно, люди, которые переживали, они бы не стали смеяться, потому что не до смеха.
Состояние их души Господь показывает. То они вот плакали, то они вдруг засмеялись.
Какая лицемерие.
Вот, да, какая холодная и какая, в общем-то, лицемерная душа была у них. И важно, они ведь видят Христа, видят, что Он духовный человек. И духовный человек всегда говорит искренне то, что он знает и то, что он верит. Но это на них не подействовало. И вот поэтому Господь выслал всех вон и только взял Петра, Иоанна и Иакова, и отца этой девушки.
И мать.
Да, и мать. И вот они вошли в комнату, где она лежала, и Господь ее воскресил. Воскресил, безусловно, по вере ее отца. Тем самым он сказал, что вера достойна такого утешения, и вера избавляет человека от вечной смерти.
По Ветхому Завету, ведь по закону, нужно 3 свидетеля в каком-то событии важном. А вот всех, кто там был неискренним, Господь попросил уйти просто. И остались только те, кто крепко верили, отец и мать, и вот ученики. То есть он взял 3 свидетелей своих ближайших учеников.
Да, наиболее, которые были готовы, и которые знали, что делается это силой Бога, и у которых не было бы тщеславия то, что они видели, и то, что они ученики Бога, то, что они здесь присутствовали, которые уже были верующие и были в достаточной степени смиренные.
Батюшка, а еще вот когда воскресла эта девочка, Господь велел тут же ее накормить, что тоже было важно, чтобы показать, очевидно, что она совершенно исцелилась, и как здоровый человек уже нуждается в пище, в укреплении силы, что это не что-то такое вот, такое эфемерное. Это тоже важные вещи. В общем, здесь столько нюансов, как всегда, в текстах Священного Писания. Они имеют огромное значение, каждая деталь.
Да, Господь хотел показать, что действительно она жива. И, конечно, в этой радости могли бы о ней и позабыть. Но Господь все знает о нас, и о нас продолжает заботиться всегда. Поэтому Он и сказал, дайте ей есть.
И здесь очень много вот из всего, что вышесказано, как всегда в Священном Писании, в Евангелии особенно, это очень душеполезно. То есть сколько можно всего вынести из этого только небольшого отрывка Евангелия?
Да, по мере того, как мы вот погружаемся в евангельскую историю, нам открываются новые стороны. Конечно, мы не делаем так, как протестанты, которые привязываются к историческим, каким-то земным подробностям и, как говорится, начинают свое мудрование. Нет, мы так не делаем, хотя нам тоже это интересно. А вот нам важно все-таки духовный смысл.
Спасибо, батюшка, за ваши размышления и толкование Святого Евангелия. Будем ждать наших следующих бесед. Всего вам доброго.
До свидания, до новых встреч.
Вы прослушали первую беседу из цикла «Толкование на Святое Евангелие» с протоиереем Анатолием Нагорным, клириком храма святителя Митрофана Воронежского. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Звучит песня в исполнении Александра и Елены Михайловых «Храм твой, Господи, в небесах».
Храм твой, Господи, в небесах, но земля тоже твой приют, расцветают липы в лесах. И на липах цветы поют, расцветают липы в лесах, и на липах цветы поют. Точно благовест твой весна, о веселом идет поля, а весною на крыльях сна прилетают ангелы к нам, а весною на крыльях сна прилетают ангелы к нам. Если, Господи, это так, если праведно я пою, дай мне, Господи, дай мне знак, что я волю понял твою. Перед той, что сейчас грустна, как незримый свет, и на все, что спросит она, ослепительный дай ответ, и на все, что спросит она, ослепительный дай ответ. Если, Господи, это так, если праведно я пою, дай мне, Господи, дай мне знак, что я волю понял твою. Господи, в небесах, но земля тоже твой приют, расцветают липы в лесах, и на липах цветы поют, расцветают липы в лесах, и на липах цветы поют. Если праведно я пою, дай мне, Господи, дай мне знак, что я волю понял твою.